Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы опять вместе с вами в эфире программа «Благая весть». Каждый вторник с 7 до 9 на этой волне мы встречаемся с вами, беседуем, рассуждаем и так далее и тому подобное.
Добрый вечер, дорогие друзья, я также рад вас поприветствовать сегодня вечером на радио «Альянсе». Вы слушаете программу «Благая весть», у микрофона Бальжик Вениамин, и напротив меня сидит Савин Андрей. И мы сегодня снова с вами будем рассуждать о Боге, о Его книге, о Библии. И сегодня мы предоставим вашему вниманию две проповеди, не длинные, ну а затем после этого мы еще и порассуждаем.
Да, я думаю, что эти две проповеди, которые мы сегодня для вас подготовили, они послужат вам непосредственно для того, чтобы вы возрастали, чтобы ваш духовный рост не застаивался, и для того, чтобы вы продолжали расти, продолжала вас поступать правильная информация. Для этого наша сегодняшняя радиопередача. Сейчас мы послушаем небольшое музыкальное произведение, и потом вернемся и поговорим с вами о том, о чем будет проповедь, и также потом затем ее прослушаем.
Нас ждет чертог любви, смирение и прощение. Люби, смирись и научись прощать. И в час счастливый чудного свидания звезда любви Христа нам будет век сиять.
Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. О, поверь, жизнь настанет другая, любит нас сам Господь, не забудь. Уповай ты на Господа Бога и почаще молись в тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души. Страшно и грозно шумит, но взгляни ты со любовью во взоре, на тебя твой Спаситель глядит. Жизнь наша Он сам управляет и защиту свою подает, посылает и что к радости, к счастью ведет. Нам страдать здесь осталось немного, мы готовы к последней борьбе. Скоро кончится путь наш суровый и возьмет нас Спаситель к себе. Христос там сияет, в жизни вечной не меркнет в нем свет. Не смущайся в тяжелые годы, пусть на время не ропщут уста. Часто в жизни не бывают невзгоды, но надейся на милость Творца. Не забудь, что Христос твой Спаситель тебя ради страдал на кресте. Он от бед твой благой Искупитель, Он с тобою всегда и везде. Печалься, но радостно будь, в небе родина наша.
Итак, дорогие радиослушатели, наша программа продолжается, и, как мы уже вам сказали, что сегодня у нас будут две очень такие замечательные проповеди, которые мы для вас сегодня приготовили. И о чем же там первая проповедь, Вениаминка?
В общем-то, эти проповеди были сказаны там, далеко за океаном, в России где-то, точно не могу сказать. Тема молодежного общения была «Держи, что имеешь». И эти две проповеди будут основаны именно на этих стихах «Держи, что имеешь». И, конечно же, когда мы говорим об этом стихе, то здесь речь идет о христианах, о тех, которых имеют что держать. Ведь если у меня в руках ничего нет, никто не может сказать: «Вениамин, держи ты, что ты имеешь». Но если оно у меня есть, значит, я его должен держать. Значит, речь идет о христианах, о тех людях, которые покаялись, заключили завет с Богом. И, конечно, эти люди счастливы, но, к сожалению, бывает так, что люди теряют общение с Богом, люди теряют то, что они имели. И ведь, как даже сказано, что спасает ведь не начало, а конец. И я думаю, что просто многие люди не будут в раю, потому что начали правильно, закончили очень плохо и потеряли то, что они имели. И однажды Иисус Христос сказал так, что тот, у которого есть, ему еще и прибавится. Вот наподобие, вот примерно об этом будет идти речь. И я напоминаю о том, что вы можете посетить наш веб-сайт проповедник.com. Проповедник.com. Там вы можете найти эти и другие передачи, которые мы проводили раньше на протяжении вот уже больше года. Поэтому посещайте, скачивайте информацию. Может быть, у вас много времени вы проводите за рулем, вам нужно информацию, что-то слушать, вы можете слушать эти проповеди.
Итак, дорогие радиослушатели, проповедь «Держи, что имеешь» для вас.
Дорогая молодежь, дорогие все братья и сестры, сегодня такую задачу Господь поставил перед нами, чтобы мы могли в нашем общении осознать наше верное положение перед Богом, проверить свое хождение, проверить свои пути, где-то править путь, просить у Бога милости, помощи для того, чтобы цели, поставленные нам, достичь. Я верю, каждый пришедший сегодня в это общение понимает важность и глубину нашей ответственности перед Богом. Сегодня тема такая: «Ты же человек Божий, убегай». Знаете, я когда открыл Священное Писание, симфонию поискал, в симфонии посмотрел, чего должен убегать христианин. И знаете, три места Священного Писания мне так бросились в глаза. Христианин должен убегать, написано, идолослужения. Христианин должен убегать похоти, и христианин должен убегать сребролюбия. Это текст, который записан как раз эпиграф нашего общения. Я думаю, это то, что сегодня представляет из себя мир. Идолослужение, похоть и сребролюбие. И всего этого христианин должен убегать. Но тогда возникает вопрос, а куда должен христианин убегать? В этом ли наша задача, чтобы теперь уйти, убежать и быть, ну, как загнанный, да, заяц где-то, спрятаться, удалиться совсем и не жить в мире? Я, когда посмотрел другой перевод этого текста, там сказано: «Ты, человек Божий, убегай сего, а гонись». Гонись за правдой, гонись за истиной, гонись за целомудрием, гонись за любовью. Вот в этом должно быть отображаться наше правильное положение, наше стремление, наш бег – убегать от одного, а стремиться к другому. Апостол Павел о себе сказал: «Стремлюсь к цели». Когда мы осознаем цель, которая стоит перед нами, когда мы осознаем, к чему мы идем, тогда мы правильно идем, тогда мы верно идем. Если мы не осознаем положение мира, окружающего нас, если мы не осознаем наше положение в мире, то нам очень трудно стремиться, нам очень трудно к чему-то идти. Место Священного Писания, которое хотелось мне прочитать, это из книги «Бытие». Мне хотелось сегодня поразмышлять, братья и сестры, вместе с вами об избавлении Лота. Многим эта история знакомая. Я прочту сначала с 19 главы, 29 стих. «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Мне хочется сначала обратить ваше внимание, братья и сестры, на среду, в которой жил Лот. Библия говорит, что это среда истребления. Бог предназначил уже, что среда, в которой обитает Лот, город, этот он должен быть истреблен. Если мы посмотрим сегодня на мир, окружающий нас, это тоже среда нашего обитания. Это среда, в которой мы живем, в которой мы вращаемся. Мы соприкасаемся с различными людьми, сверстниками нашими, в учебных заведениях, в мире. Кто-то в семье встречается с различными людьми, с неверующими, может быть, родителями, родственниками. Это среда, в которой мы живем. Но мы должны понимать, что эта среда – это среда, которую Бог определил на истребление. Мир с его похотью, с его враждою, с его любовью к серебру, он должен быть истреблен. И нас сегодня Господь выводит. Он выводит, как тогда Лота, выводит нас на иной путь и ставит перед нами другие задачи. Если мы осознаем время, в которое мы живем, если мы сегодня правильно смотрим на мир глазами через человека Божьего, то нам легче и вернее мы будем идти по тому пути, который Господь начертал пред нами. С 15 стиха хотелось прочитать 19 главу книги Бытие с 15 по 20 стих включительно. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им, «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда». Он же мал, и сохранится жизнь моя. На некоторые моменты мысли хочется обратить здесь внимание. Прежде всего, когда Бог выводил Лота из этого города истребления, из этой среды, написано, что он вспомнил об Аврааме. Да, Авраам был наречен другом Божьим. Жизнь Авраама, она действительно была жизнью человека Божьего. Я верю, что мы сегодня здесь тоже по милости Божьей. Сегодня Господь вывел нас, выводит нас из этой среды, из этого мира, отделяет нас отдельно, как Церковь Божью, как детей Божьих. Не потому, что мы очень благородны и очень хороши, не потому, что мы с собой какую-то ценность представляем пред Богом. За этим стоят чьи-то молитвы. За этим стоят переживания, за этим стоит свидетельство. Нам кто-то пришел, принес до нас весть. Кто-то возвестил нам о спасении. Кто-то горячо молился, а может быть сегодня молится, отправляя нас на это общение, чтобы мы могли покаяться, чтобы мы могли обратиться к Богу. И вот Бог выводит Авраам, Бог выводит Лота по молитвам Авраама, по ходатайству, когда Авраам ходатайствовал за этот город. Дал бы Бог, чтобы сегодня мы понимали, что милость Божья, она выводит нас, она ведет нас, в этом есть Божья инициатива, чтобы вывести нас, чтобы нам не умереть, чтобы нам не подпасть осуждению с этим миром. Апостол Петр, когда проповедовал Слово Божье, когда он после Дня Пятидесятницы говорил свою проповедь, он говорит, «Спасайтесь от рода сего развращенного». Я думаю, те принципы, которые Бог тогда определил для Лота, которые в Священном Писании оставлены, они сегодня для нас, как никогда, очень важны, чтобы нам определить, как же нам нужно спасаться от рода сего развращенного. Когда мы прочитали здесь, что ангелы взяли Лота за руку и вывели его, и поставили его вне города, возникает вопрос – а если они поставили его вне города, разве он уже не спасен? Разве за городом уже не избавление наступило для Лота и его семьи? Почему тогда они стали торопить его? Почему нужны были еще какие-то дальнейшие шаги, дальнейшие усилия со стороны Лота? Уже он спасен, уже он вне города. Но, друзья, на этом не ограничилось спасение. Нужно было, чтобы Лот со своей стороны тоже проявил немало усердия для того, чтобы не погибнуть с этим городом, не погибнуть в этой среде истребления. Друзья, наше спасение не закончено. Даже если мы обратились к Богу, даже если мы сегодня являемся членами церкви, встали вне этой среды обитания, наше спасение еще не закончилось. Оно закончится в вечности. Наше покаяние – это только первый шаг. Это старт на нашем пути. И вот дальнейшие действия, от того, какими будут наши дальнейшие действия, во многом зависит наше с вами спасение и наше избавление из этой среды, из этого мира. «Спасай душу свою». Так было сказано Лоту. Бог не призвал Лота повлиять на жителей Содома. Бог даже не призвал его как-то реформировать или пытаться еще на кого-то повлиять. Бог видел, что среда, в которой находится этот человек, она подлежит полному истреблению. И Бог говорит ему: «Спасай душу свою». Но смотрите, что дальше. Дальше Бог ему говорит: «Не оглядывайся». Написано здесь: «Не оглядывайся назад». Я думаю, друзья, этот принцип, он так важен нам сегодня в вопросе нашего спасения. Сами своими поносят детей Божьих. Они ни в коем случае не зовут нас вперед. Они зовут нас назад. Те, которые оставляют по каким-то причинам церковь, оставляют молодежь, они не влекут нас вперед. Они влекут нас назад. Они призывают нас оглянуться назад и еще раз посмотреть, как прекрасно, как мило то, что мы оставили. Но Бог говорит здесь Лоту: ты не должен оглядываться назад. Ни в коем случае, потому что оглянуться назад – это значит поколебаться в своем решении. Оглянуться назад – это значит остаться на погибель. И смотрите, какое трагическое, какая трагедия постигла жену Лота, которая оглянулась назад. Видимо, что-то держало ее в ее бегстве, что-то удерживало ее в этом городе, ей что-то осталось дорого там. И какой печальный конец истории этой женщины. Она оглянулась назад. Друзья, тот, кто однажды оставил церковь, кто ушел из церкви, кто ушел из молодежи, он с чего начал? Он сначала оглядывался назад. Проанализируйте или проверьте. Стоит просто побеседовать или встретиться с теми, которые оставили Господа. С чего это начиналось? Они стали озираться назад. А потом и оставили путь Господень. Второе, что Лоту было сказано: не останавливайся в окрестности сей. Я думаю, если оглянуться, то для этого нужно остановиться. И вот Бог, предупреждая, говорит: не останавливайся в окрестности сей. Если ты принял курс, если ты хочешь спастись, то ни в коем случае нельзя делать остановку. И зона действия, да? Знаки, все дорожные знаки имеют зону действия. И те, которые ездят на машинах, знают, если стоит знак «Остановка запрещена», то он имеет свою зону действия. Здесь сказано: не останавливайся в окрестности сей. Друзья, если нет движения вперед, обязательно будет остановка. Если ты покаялся, обратился к Богу, но не ищешь своего места в церкви, не ищешь, где служение совершать Богу, не стремишься свидетельствовать о Господе, бойся, как бы это уже не остановка в твоем пути. Движение вперед, оно всегда предусматривает движение к цели. Движение вперед, оно всегда должно руководить нами, когда мы на нашем христианском пути. Если мы не молимся, отсутствие молитв, отсутствие желания общения с Богом – это, видимо, уже остановка. Но Лоту было сказано: не останавливайся в окрестности сей. Нельзя все окрестности останавливаться. В этом мире, из которого мы вышли, нельзя на нашем пути останавливаться, потому что то, что окружает нас сегодня, оно так сильно влечет нас остановиться. Знаете, у сатаны очень много средств и методов, как остановить христианина. Остановить его, проходя мимо киосков, витрин, проходя мимо различных учреждений увеселительных, остановиться на мгновение, внимание свое остановить, посмотреть, поинтересоваться. Много информации сегодня для того, чтобы как можно больше внимания привлечь и нашего внимания, чтобы мы остановились. Чтобы мы остановили внимание свое и обратили взор свой на то, что окружает нас. А то, что окружает нас, друзья, это все определено на погибель. Поэтому как важно, чтобы мы понимали и осознавали, что на нашем пути ни в коем случае нам нельзя останавливаться. Здесь сказано: «Не останавливайся в окрестности сей». Друзья, если первый шаг к Богу, он был трудный шаг, шаг нашего решения, шаг нашего посвящения Богу, шаг нашего покаяния, то не думайте, что следующие шаги будут легче. Они тоже будут трудными, но остановка нам на этом пути запрещена. Знаете, я однажды был свидетелем такой картины. Я зашел в магазин бытовой техники, надо было мне что-то посмотреть. Ну и знаете, в магазинах сейчас тоже очень много того, что привлекает внимание, чтобы человек остановился. И вот в ряд стоят телевизоры, и все показывают телевизоры. И смотрю, одна сестра стоит в церкви. Ну, знакомая сестра с другой церкви, ее сегодня нет уже, они уехали. И смотрю, так внимательно смотрит. Я прошел мимо, она меня не заметила, но я тихо ушел, не стал смущать ее таким образом. Но, думаю, остановку сделала сестра. Слишком привлекательно было то, что там изображали, и остановилась. А думаю, если еще раз остановиться, а если третий раз остановиться, и тогда сердце уже привяжется к этому. И я бы хотел просто предостеречь, чтобы мы боялись останавливаться на этом пути. Сколько интереса, сколько любопытства, любознательности вызывает сегодня все то, что в мире окружает нас, и оно манит, оно влечет для того, чтобы остановился христианин. А если ты остановился, есть опасность пойти назад. Есть опасность остаться навсегда в этой среде истребления. И Бог, сказав однажды Лоту, этот обязательный принцип, Он сегодня говорит нам: не останавливайся. Ты не должен останавливаться на этом пути, если ты поставил пред собой цель. Если ты в этом бегстве находишься к цели, в этом стремлении, то ни в коем случае не останавливайся. Апостол Павел в послании к Галатам пишет церкви так: «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Он увидел, что наступила остановка. А если остановка, значит, пошло возвращение назад. И вопрос этот: кто остановил? Я думаю, друзья, сегодня мы даже сами можем друг другу подножку подставить где-то. Остановить идущего на этом пути. Может быть, своим отношениями. Своим где-то послужить соблазном, где-то преткновением послужить ближнему нашему, брату нашему в церкви, в молодежи, брату, сестре, своим неправильным отношением к миру, к греху, не пободрствовав сами, мы можем прельстить или остановить другого человека. А мы бы должны не останавливать, а наоборот поторапливать, наоборот помогать идти к этой цели, чтобы нам не остановиться на нашем пути. Равнодушие, беспечность – это тоже то, что останавливает нас на нашем пути. Если мы беспечны к собственной душе своей, если мы беспечны к миру, окружающему нас, к людям, гибнущим вокруг нас, то, друзья, это тоже остановка. Да хранит нас Господь от этого. Третье, на что обратил внимание ангел, или Господь через ангел, выводя Лота, он ему говорит: спасайся на гору. Друзья, как легче идти, на гору или под гору? Конечно, под гору легче. Но он не вывел его за город и не сказал: вот здесь оставайся за городом. Ты, Лот, беги и спасайся на гору. Спасаться на гору – это путь восхождения. Это путь ежедневного восхождения вверх. Это путь приближения к Богу. Это путь вперед. Это всегда борьба. Это всегда усталость. Это всегда напряжение. На пути вверх не может быть легкого пути. Но Бог ему обозначил, куда нужно спасаться, куда нужно идти. Он говорит: ты спасайся на гору. Нельзя думать, что путь христианский – это легкий путь. Это путь, когда мы ущемляем свои интересы. Это путь, когда мы ущемляем свою плоть. Когда мы переносим поношения от мира. Но для этого путь на гору. И если нам все легко дается, если нам все просто на нашем пути, то не стоим ли мы на месте, может быть, мы пошли уже назад. Однажды, беседуя с одним братом, молодой брат тоже уверовал, уже какое-то время он был в церкви, вот перед крещением, я с ним беседую, спрашиваю: как, брат, борьбы у тебя, много искушений? У меня нет никаких искушений. А борешься ты с чем-то? Я ни с чем не борюсь, у меня все хорошо. И знаете, он не прошел перед церковью испытание на крещение. У него все было прекрасно, все хорошо в его глазах, и никаких усилий, никакой борьбы, а потому что не в гору шел, а потому что просто стоял на месте или, можно сказать, остановился на этом пути и успокоился. Успокоился Лот ли тем, что он просто, Бог вывел его за город? Лот успокоился, но Бог не успокоился. Он ему сказал: ты подымайся на гору, тебе нужно подыматься. А, друзья, для того, чтобы подыматься, нужно груз, который мешает нам, оставлять его. Нужно сбрасывать его с плеч своих, нужно непосильную ношу оставлять. И чем выше поднимаешься, тем тяжелее будет подниматься. И если что-то тяготит и что-то мешает, это нужно оставлять. И христианина очень много нужно оставлять на пути восхождения. И это всегда будет, наша плоть всегда будет против. Знаете, мы сейчас возвращались с севера. Ну, кто ездил по рекам, знает, там ходят такие катера, судна пассажирские, быстроходные, на подводных крыльях. И вот однажды, это не в этой поездке было, в прошлой поездке, мы когда возвращались, и очень много народу село на одной пристани. И вот капитан корабля уже закрывает, капитан этого судна закрывает двери, люди залазят, он кое-как закрыл дверь, садится, всем места не хватает, а у всех сумки такие большие. И он такое условие поставил: если сейчас мы, говорит, на крылья не поднимемся, значит, я, говорит, вас высаживаю, тех, которых мне хватило места. Для того, чтобы плыть, он должен подняться на крылья. Но он делает круг по реке, с трудом, но поднялся. Поднялся, успокоил всех, все, поднялись на крылья. Лишний груз не подымется. Так же и мы. Нам трудно будет идти, если лишний груз какой-то давит на нас. Нам обязательно нужно от этого освобождаться. И мы когда с братом плыли с одним, и он мне рассказывает такой пример. Ему тоже это рассказали. Такие же катера, они ходят в Турцию, ну или через Черное море. Либо с Одессы, либо с Симферополя. Ну там на Черном море города. И вот челночники, знаете, кто такие, да, люди, которые возят коммерческий груз оттуда, с Турции, они возят в этих катерах, возят свой груз. И вот рассказывает такой случай. Однажды, говорит, возвращались с Турции, ну, как всегда, у всех были эти большие сумки такие, нагружены, и вот шторм поднялся на море. Сильный шторм. И вот преодолевает расстояние. Море – это не река, к берегу не прибьешься. И такой шторм на море уже, говорит, волны захлестывает. Капитан вышел и объясняет людям, что мы находимся в очень бедственном положении. Мы уже дали тревогу, но нас никто не слышит, мы не можем выйти на связь. Нам нужно освобождаться от наших вещей. И все, говорят, люди как взялись за сумки, и никто не хочет расставаться. Он одного, другого, не трожь мое, не трожь мое. И каждый, говорит, держится. Чудом они спаслись, но никто не позволил свои вещи выбросить за борт. Я думаю, вот так человек сильно был привязан. Он готов погибнуть, но только не тронь мои вещи. Я думаю, вот убегать сребролюбия, убегать идолопоклонства, убегать похоти – это значит расстаться с ними. Это отрубить раз и навсегда. Это распрощаться, чтобы это больше нас не донимало, чтобы это больше нас не прельщало. Убегай сего. Лоту Бог сказал: спасайся, но спасайся обязательно на гору. И знаете, я нахожу, что здесь Лот совершает роковой в своей жизни шаг. Он говорит, но Лот сказал ему: нет, владыка. Понимаете, те условия, которые Бог поставил пред ними, Лот одним словом разрешил. Он вышел за город, и все на этом. Он говорит: нет, владыка. Я думаю, если бы нашей жизни грозила сегодня опасность, подобная Лоту, мы, наверное, уже были бы на горе. А Лот говорит: нет, владыка. И знаете, это решение Лота, оно для него сыграло впоследствии такую, роковым было для него решение. Мы знаем, что в дальнейшем случилось. Да, Лот спасся. Лот спас жизнь свою, но спас ли он душу свою? Что стало после него? Какое наследство он после себя оставил? Смотрите, а Бог ему сказал: ни в коем случае ты должен спасаться на гору. Почему Лот не спасся на гору? Смотрите, он говорит так: вот ближе мне бежать в сей город. Мне ближе в сей город. Это слишком тяжело, слишком непосильные рамки ты, Господь, поставил, слишком узкие условия для меня. Я не могу туда идти, мне ближе сюда. А знаете, как это похоже сегодня, когда мы говорим: Господи, нет, это тяжело. Мне легче вот здесь, мне легче как-то пошире, мне легче посвободнее, мне легче вот здесь остаться, слишком тяжело мне подниматься на гору. А тогда что? А тогда и трудно будет цели достичь, которую мы хотим сегодня достичь, которую Господь влечет нас. И нам нужно, обязательно нужно, оставляя заднее, простираться вперед, оставляя ношу, которая может держать и привлекать нас, которая останавливает сегодня наше внимание в мире, оставлять это и простираться сердцем, мыслями, духом к Богу, устами своими к Богу, чтобы нам ближе быть, выше быть на гору. Помните, когда Христос шел в Иерусалим, Он говорит ученикам: «Вот мы восходим в Иерусалим, и там Сын Человеческий будет предан». Легкий был этот путь восхождения. Для Христа это был очень тяжелый путь восхождения. А Петр подходит и говорит: «Господи», как он сказал, «да не будет этого с тобою. Пожалей себя. Зачем такой тяжелый путь? Легче же здесь. Не надо туда идти, если ты знаешь, что тебя ожидает». И Господь очень строго остановил Петра. «Ты думаешь не о том, что Божье, ты думаешь о том, что человеческое. Все по-человечески зачем на гору? По-человечески зачем такой путь? По-человечески зачем такая узость? Зачем такую ношу брать на себя? А по-божьему это путь восхождения, это путь на гору. Да поможет нам Господь, чтобы мы понимали сегодня, находясь среди этого мира, свое назначение, свою великую задачу, которую Бог ставит перед нами, достичь цели. А для этого нужно не оглядываться, не останавливаться, душу свою спасать. И смотрите, написано, Лот говорит так: «Вот ближе бежать мне всей город, побегу туда, и сохранится жизнь моя». Об этом Бог заботился. Бог ему сказал: «Спасай душу свою». А он говорит: «И жизнь моя сохранится». Вот за что он переживал, чтобы только жизнь его сохранилась. Об этом ли мы должны переживать сегодня, братья и сестры? Сохранится наша жизнь, если душа наша будет Богу посвящена. Тот, который душу свою хочет сберечь, написано, должен расточать ее. Христос говорит: «Тогда, когда мы будем идти путем восхождения, путем полного доверия Богу, послушания Богу, это будет тот путь, на котором мы спасем душу свою». А Бог сегодня к этому нас призывает. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
Иисуса Назарея, пригвоздивший руками беззаконных, убили. Деяния, 2 глава. Иисус Христос умер. И в час Его смерти солнце померкло, земля потряслась, камни расселись и гробы отверзлись. Неизъяснимая скорбь и смятение объяли землю. Потрясенные и изумленные небеса безмолвно взирали на смерть того, через которого все начало быть. Не было другой смерти в истории человечества, которая могла в какой-то степени сравниться с мучительной и позорной смертью Иисуса Христа. Но этот Голгофский крест, орудие казни нашего Господа, стал символом победы над грехом, а Иисус, распятый на нем, является источником жизни для всего человечества.
Yeah.
Итак, дорогие радиослушатели, мы только что услышали проповедь. И вы знаете, мне понравилась об одна мысль о том, что мы не должны останавливаться. И вы знаете, ну там речь шла о том, чтобы мы не останавливались на нашем пути спасения, спасались на гору. Но мне еще, я немножко хочу глубже заглянуть в эту тему. И вы знаете, я сегодня буквально читал 13, ну, в 4 книгу Царств, и в 13 главе есть очень такой замечательный момент, который непосредственно связан с нашей сегодняшней темой. И он записан в 18 стихе, я сейчас для вас это прочитаю. «И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял, и сказал царю израильскому, бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян». Вот так бывает в нашей жизни, когда Бог посылает нам благословение, когда Бог посылает нам служение, человек начинает когда на моменте человек остановился, или вернее, это царь израильский, он остановился, и Елисей ему сказал так, ты только 3 раза поразишь сириян. И вы знаете, вот в служении христианина каждого, я думаю, что очень такая, можно сказать, бывает часто, что люди, вот Бог доверил какое-то служение, Бог доверил какое-то благословение в жизни человека, а человек отвлекся, человек остановился, человек подумал, что больше не надо. И я буквально вот недавно читал очень такую книгу, называется «Молитвенникам открывается дверь». И там был один потрясающий человек, который поехал в Китай, и в этом Китае он, значит, проводил свое благовестие. И вы знаете, он проводил на протяжении нескольких лет. Насколько я помню, около 8 лет он проповедовал. И вы знаете, никто не каялся. И ему казалось, что уже надо остановиться, надо уже все бросить, надо уже ехать домой. Здесь меня не поймут, здесь Бог почему-то не действует. Но он продолжал молиться. Вы знаете, в один день на одном из его, так сказать, одним из таких, на его взгляд, последних попыток, и покаялось очень много людей, 1500 человек. И так и пошло пробуждение очень таким широким масштабом, и по той причине, что он не остановился. Он не остановился, и он продолжил работу Духа Святого в его жизни. И я думаю, что этот человек получил благословение в своей жизни. Не так, как этот царь. Да, он разбил 3 раза, но могло быть больше. Итак, дорогие радиослушатели, в вашей жизни могло быть намного больше благословений, намного больше побед, если бы вы не останавливались на вашем пути, не останавливались в вашем доверии Богу, не останавливались в вашем уповании. И вы знаете, когда вы будете читать дальше 4 главу, 4 книгу Царств и 14 главу и так дальше, и вы заметите там такой потрясающий момент, когда в жизни Езекия подошел к нему один из военачальников ассирийских и говорил, что на кого ты уповаешь? Но Езекия продолжал, он не останавливался уповать. И таким образом победа была одержана. И тот человек, тот ассирийский военачальник погиб. И царь ассирийский тоже потерпел поражение. По той причине, потому что Езекия продолжал уповать и не останавливаться. В нашей жизни может быть нечто подобное, когда мы по каким-то причинам, сомнения, которые посылает в нашей жизни враг душ человеческих, мы начинаем сомневаться и начинаем останавливаться, и начинаем думать о том, что то, что мы делаем, оно никому не нужно, оно никому пользы не несет. Но, дорогие друзья, нам не стоит останавливаться, нам не стоит унывать, потому что обетования Божьи говорят о том, что претерпевший до конца спасется, и держи, что имеешь. Это говорит о том, что надо держать и не останавливаться, и благословения в вашей жизни будут преобладать, и они будут очевидны окружающим вас, людей, и они будут, когда люди видят в вас авторитет благословения, они захотят стать такими же, как и вы.
Итак, я напоминаю для тех, которые только что, может быть, подключились к нашей передаче, вы слушаете программу «Благая весть» из города Сакраменто. Сейчас у нас на судебных часах 7 часов и 44 минуты. И мы сегодня предложили вашему вниманию проповедь. Я напоминаю о том, что тема этого служения молодежного была «Держи, что имеешь». И одним из пунктов того, чтобы держать, и как это удержать в своей жизни, удержать спасение, удержать жизнь вечную, удержать святость, убегать сего. И брат очень хорошо раскрыл эту тему, и он вспомнил о Лоте, которого Господь вывел из Содома, и который, вот как Андрей сказал, сделал такую вот остановку. Бог сказал ему: «Беги в гору». Он говорит: «Да нет, мне лучше бежать ближе». Ближе бежать в этот город. И брат уже раскрывал, я повторяться не буду. И вы знаете, мне вспомнилась такая деталь, что когда Лот приближался к Содому, когда Авраам сказал ему: «Лот, если ты пойдешь направо, то я пойду налево. Если ты пойдешь налево, я пойду направо». И написано, Лот раскинул шатры свои до Содома. До Содома. И буквально в следующей главе мы читаем, что Лот уже жил в Содоме. Да, падение начинается отсюда. Когда он раскинул шатры до Содома. Но спустя короткое время он уже находился в этом городе. И мы знаем, что грехи этих городов, Содома и Гоморры, и ряд других городов, их беззаконие дошли до Бога, и Бог решил истребить или ниспровергнуть эти города. И ангелы пришли, начали выводить Лота, и говорят ему, чтобы он выходил. И, друзья, вы знаете всю эту историю. И, конечно же, для того, чтобы держать, что я имею, нужно убегать. И я снова вспоминаю человека молодого по имени Иосиф, о котором сказано, что он боялся Бога. И когда жена начальника, жена Потифера, то она, когда хотела соблазнить его, написано, что он, оставив одежду в руках его, выбежал. То есть этот человек, он убегал. Для чего? Для того, чтобы удержать неприкосновенность к греху. Держи, что имеешь. Для этого нужно убегать от греха. И поэтому Бог сегодня каждого из нас зовет и предлагает вот уходить от этого мира. Выйди из нее или из него, народ мой, чтобы не участвовать в беззакониях ее, беззакониях этого мира. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Поэтому, дорогие друзья, пусть и сегодня это слово, вот эти опасные остановки, о которых напомнил Андрей, они сегодня происходят в жизни верующих людей. Написано, что когда Авраам с отцом своим Фарой вышли из Ура Халдейского, то когда они дошли до Харана, то они там остановились, и умер Фара в Харане. И я как бы усматриваю тоже такой некий духовный смысл, что вот эти остановки, они приводят к гибели многих христиан. И пусть Бог сегодня поможет нам, дорогие друзья. Мы сегодня обращаемся к тем людям, которые знают Бога, к тем, которые обещали Ему служить чистой или доброй совестью, заключили завет с Богом. Держи, что имеешь. Для этого нужно убегать от греха.
И именно поэтому наша радиопередача для вас, для того, чтобы вы ободрились о том, что Иисус Христос жив. И вы знаете, я буквально в это воскресенье проповедовал в нашей церкви на тему о том, что Иова 19 глава, 25 стих, там есть такие слова, что «А я знаю, Искупитель мой жив, я знаю, Искупитель мой жив, поэтому я должен ободриться, поэтому я должен воспрянуть, потому что Иисус Христос, Он живой, Он вовеки тот же, Он для того, чтобы мы с вами... Он сошел на эту землю для того, чтобы мы с вами имели жизнь вечную. Теперь мы ее имеем, и теперь мы должны ее удержать. Теперь мы не должны ее утерять, как это делают многие люди. Как это делают многие люди, продают свое первородство за чечевичную похлебку. Вы знаете, сегодня много людей, которые буквально за спасение свое разменивают на всеразличную мишуру. Всеразличные какие-то приманки мира, которые временные, которые, можно сказать, такие вот, ну, проходящие, они настолько временны, что люди говорят, когда я был молод, и теперь мне уже там 50 лет, и я даже не заметил, как пролетело время. И вы знаете, встречаешь очень много таких людей, говорят о том, что время очень быстро летит. И куда мы с вами вкладываем? Куда мы с вами вкладываем? Куда мы стремимся вложить то, что мы получили? То, что мы... Или мы просто попусту растрачиваем это все, попусту на все различные развлечения, потому что жизнь наша пройдет, пройдет. И хотелось бы, чтобы наши сегодняшние передачи, они послужили вам ободрением о том, что Иисус Христос жив, что Искупитель, Он является нашим близким родственником. Он является нашим, Он говорит, не стыжусь называть вас братьями. Он также является нашим защитником. И Он также является нашим Искупителем, который искупил нас раз и навсегда. И хотелось бы, дорогие друзья, чтобы мы никогда этим не забывали, чтобы все те... приманки мира, о которых сегодня шла речь и в этой проповеди, о том, чтобы они нас не останавливали, потому что скоро пришествие, дорогие друзья, и мы должны этого ожидать, мы должны ожидать пришествия, мы не должны ожидать как некое из-за того, что мы не должны быть верующими из-за того, что мы не хотим в ад, мы должны быть верующими, потому что мы хотим быть с Иисусом вечно. Мы хотим быть с Иисусом вечно, поэтому мы должны быть верующими, не потому что мы не хотим в ад. Дорогие друзья, и очень, очень характерно то, что многие сегодня разменивают свою жизнь на пустоту, которая пройдет.
Наше время стремится вперед. И вот я снова хочу вспомнить о Лоте. Вот еще несколько слов, и затем мы пойдем дальше, еще предложим вашему вниманию еще одну проповедь. Вот апостол Петр назвал Лота утомленным праведником. Вот все-таки интересное такое вот выражение. Праведник, но утомленный. И я вот снова возвращаюсь к нашей теме, и думаю, что мы заметили, что Бог поставил как бы два условия для Лота: не оглядывайся и не останавливайся. Эти два условия, они были нарушены. Нарушены одновременно, можно сказать. Лот остановился, жена оглянулась. И что интересно, что Авраам, он тоже назвал Лота праведником. Вы помните, когда Авраам сказал Богу, что если в этом городе живет 50 праведников. Я почему-то думаю, как ты думаешь, Андрей, кого имел в виду Авраам? Что в городе Содоме живут 50 праведников. Он Лота имел в виду или нет?
Ну, конечно, я думаю, что имел, но... По-другому им и быть не могло. Я думаю, что у Авраама не было бы никакого, так сказать, предлога бы представлять эту всю идею перед Богом, если бы он не имел в виду Лота. Я думаю, что, ну как, получается, что это как бы второй раз уже Авраам пытается спасти Лота. Первый раз он спас его от тех царей и тех царей этих содомских. А второй раз уже он пытается спасти Лота.
И он говорит 50. Бог говорит, нету там. И все укорачивал, и говорит, 10 праведников. И Бог перестал говорить. Я думаю, ну почему Бог перестал говорить с Авраамом? Чтобы Авраам не разочаровался. И как бы, да, там есть один праведник, но вот он еле-еле дышит. Вот он утомленный. Он праведник, но он еле-еле дышит. То есть его нужно срочно спасать от всего рода развращенного. И написано, что ангелы взяли Лота за руку его, и жену, и дочерей. Я думаю, что если праведник, он не утомленный, то его брать за руку не надо. Он сам понимает, что нужно уходить вовремя. И все-таки апостол Петр назвал его праведником, и я думаю, что это справедливо, потому что я думаю, что все-таки Лот боялся Бога. Но утомленный праведник, и я думаю, что если мы сейчас задали вопрос, братья и сестры или друзья, кто из вас хочет быть утомленным праведником, то думаю, что это не совсем приятно, не правда ли? Ну, конечно, это лучше, чем вообще погибнуть. Лучше так, но все-таки есть нечто лучше. Когда мы понимаем, что гибель грозит, и мы понимаем это, и мы не оглядываемся, и мы не останавливаемся, и уходим из Содома. И еще такую вот деталь я заметил. Когда эти люди всего города, развращенные, обступили дом Лота, и мы знаем, для чего они это сделали. Они хотели сделать грех, грех Содома и Гоморр, как мы его называем, который сегодня шагает и по нашей стране. И написано, что Лот обратился к ним и говорит: «Братья мои». И вы знаете, когда я прочитал, я как будто раньше даже не замечал. Думаю, как Лот мог назвать этих людей своими братьями? это может сделать утомленный праведник. Братья, то есть люди, которые потеряли всякий страх Богу. И он говорит, братья мои, да, может быть, это была такая жалкая попытка как-то эту ситуацию проконтролировать, чтобы смягчить ее. Как бы он думал, сейчас назову их братьями, они подумают, о, нас еще братьями называют, значит, все-таки он с нами чем-то солидарен, и, может быть, они отступят. И все-таки думаю, что Лот неправильно сказал, что они его братья, потому что они братьями его не были никак, потому что Бог их истребил. Поэтому, дорогие друзья, вот, ты же человек Божий, убегай из всего, это слово звучит сегодня каждому из нас, и ко мне тоже, я нахожусь сейчас в студии, говорю, и как пишет апостол Павел, говоря другим самому не оказаться недостойным, это действительно серьезно, и пусть Бог поможет и каждому из нас держать то, что мы имеем, держать вечную жизнь, удержать это спасение. И написано, что Царство Божие, оно берется усилием. И только тот, который прилагает усилия, он будет восхищен. Пусть Бог нас в этом благословит.
Да, и то, что мне вот то, что мне понравилось в Лоте, это то, что о нем вспомнил Бог. Вот весь город погибает, ну как, и Богу даже некому было, ну так, если разобраться, Бог-то все знает и всех видит. Ну, а образно говоря, Бог вспомнил только о Лоте. И мне кажется, знаете, по каким причинам Бог вспомнил о Лоте? Да, и я думаю, эти причины, они раскрываются в Библии, мы сегодня о них не будем говорить, но в том заключается его праведность, в том, что Бог о нем вспомнил. И хочу сказать, дорогие друзья, что когда мы, даже вот живя здесь, в этой стране, находимся среди этого, ну, развращенного мира, то есть в какой-то степени, вот я не знаю, вот в какой-то степени вот смотришь там, читаешь газеты, вот буквально недавно читал статью о том, что оказывается вот эти извращенцы, это биологическое, это вот если у него старший брат есть, и вот такая, я вот прочитал, и мне показалось, что глупее и чего-то такого, вы знаете, я никогда в жизни не встречал о том, что это какая-то биологическая болезнь. Мы знаем, что это не биологическая болезнь, это самая настоящая психологическая болезнь, это когда человек теряет свой рассудок или попадает под влияние дьявола самым прямым образом. И хочется сказать о том, что, дорогие друзья, что даже если мы попали в такую ситуацию, в какую оказался Лот, то Бог вспомнит о нем, если мы сохраняем нашу праведность, если мы не сливаемся с этим миром. Если мы... Вы понимаете, вот представьте себе, Бог смотрит на Содом, и он видит только одного Лота. И больше он там никого не видит. Остальное все как? Для него остальные, они невидимы. Вот, дорогие братья и сестры, нечто подобное сегодня смотрит Бог на эту землю. И вот видит ли он тебя, дорогой друг? Вот он придет, Иисус Христос, за своей церковью. Будешь ли ты в церкви? Видит ли тебя Иисус Христос или нет? Это нам надо задать каждому из нас вопрос. А сейчас для вашего внимания псалом, и мы вернемся с вами к вам буквально через несколько минут и предложим вам следующую проповедь, которая послужит для вас назиданием. Сегодня с вами работает Андрей Савин и Вениамин Бальжик напротив меня сидит.
Тебе, Господь, мое моление, бессилен я, дай силу мне, к тому всю жизнь мое стремление, чтоб свято жить мне на земле, я здесь не Христом, там не постигнет ложь людская, там брат не станет злым врагом, я здесь не свой, страна чужая, и для души все чуждо мне. Стремлюсь душой,